Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Наш проект «История Отечества в лицах» подходит к концу. Мы писали эту историю почти 3 года. Шли по алфавиту от буквы «А» и вот дошли до буквы «Я». На каждую букву у нас было обычно 3 героя, иногда больше. Одного мы выбирали в интернете, одного выбирал я сам, одного во время специальной программы, посвященной голосованию по выбору еще одного героя. И вот на букву «Я», как всегда, один из героев выбирался вами на сайте «Эхо Москвы» из предложенного списка, и наибольший интерес у вас, уважаемые слушатели, вызвала фигура Льва Яшина. О нем сегодняшняя программа, и, как всегда, в начале ее биография героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Имя Льва Яшина принадлежит тому периоду в истории СССР, который по определению Леонида Парфенова можно назвать «нашей эрой», когда в сознании большинства людей разорвалась связь времен, когда о прежней, дореволюционной России, по выражению одного из вернувшихся в СССР после войны эмигрантов, напоминал только снег, когда была утрачена вера в казенных героев сталинской эпохи, зато появились герои настоящие, непридуманные, окруженные неподдельной искренней любовью народа. Первые космонавты во главе с Гагариным, первые советские ученые, лауреаты Нобелевских премий, первые актеры и режиссеры, получившие признание на знаменитых международных кинофестивалях, первые чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр, которые прежде, в соответствии с политикой Сталина, бойкотировались советскими спортсменами. В этом ряду был и Яшин. Футбольный вратарь милостью Божьей, чемпион Европы в 1960-м и вице-чемпион в 1964-м, обладатель бронзовой медали чемпионата мира 1966 года в Англии, сборная СССР заняла тогда 4-е место, олимпийский чемпион 1956 года, 5-кратный чемпион СССР в составе московского «Динамо». Он родился в 1929 году, начал играть за «Динамо» в 1949 и сыграл рекордных 22 сезона, последний из них в 70-м году. Яшин принадлежал еще к тому поколению футболистов, которые зимой столь же успешно играли в хоккей, как великий Всеволод Бобров. Он и на ледяной площадке был вратарем и даже едва не попал в состав той самой хоккейной сборной СССР, которая в 1954 году впервые победила на чемпионате мира. Яшин оставил футбол, когда ему шел 42-й год. По нынешним меркам, нормальный возраст для завершения карьеры вратаря. Сегодня всем стало ясно, что в отличие от полевых игроков, вратарь подходит к пику своей карьеры только годам к 30. Но тогда продолжать играть в 40 лет казалось чем-то из ряда вон выходящим. Впрочем, к началу 70-х звезда Яшина стала клониться к закату. Но с середины 50-х до середины 60-х он действительно был одним из лучших вратарей мира. В советском футболе было немало игроков международного класса. Достаточно вспомнить нападающего Эдуарда Стрельцова, который по масштабу футбольного дарования, безусловно, был равен Пеле. Но юный бразилец в 1958 году стал главным открытием и победителем мирового первенства в Швеции. А юный Стрельцов вместо Швеции угодил в тюрьму, фактически по политическому делу, ибо на самом высоком уровне было принято политическое решение примерно наказать проштрафившуюся звезду. Наших лучших игроков в футбольном мире знали плохо еще и потому, что отечественные команды по инерции, в соответствии с прежней линией партии, игнорировали престижные международные соревнования. Если в чемпионатах мира сборная СССР стала участвовать с конца 50-х годов, то в европейских турнирах, Кубке чемпионов, Кубке обладателей кубков, Кубке УЕФА наши лучшие клубы не играли до середины 60-х. Разумеется, речи не было о том, чтобы лучших советских игроков отпускали играть за иностранные клубы. И все-таки Яшин, одним из первых, и заметим немногих, заслужил, вопреки всему, безусловно, международное признание. Его пригласили играть за сборную мира в 1963 году на знаменитом лондонском стадионе Уэмбли в матче против сборной Англии, родоначальницы футбола, посвященном столетию самой популярной в мире игры. В том же году он стал первым в истории советским футболистом, которому был присужден «золотой мяч» – приз еженедельника «Франс Футбол» – лучшему игроку Европы. Эту престижную награду впоследствии получили только 2 прославленных нападающих киевского «Динамо» – Олег Блохин в 75-м и Игорь Биланов в 86-м. Когда Яшин в последний раз вышел на поле на свой прощальный матч в мае 71 года, против его родного клуба, московского «Динамо», тоже собралась символическая сборная мира. Играть за нее в Москву приехали португалец Эйсебио, немец Герт Мюллер, англичанин Бобби Чарльтон и другие звезды первой величины. Как это обычно бывало с выдающимися футболистами, закончив играть, Яшин пытался остаться в большом спорте на тренерской работе, но особых лавров не снискал. Заядлый курильщик, умудрявшийся, по свидетельству очевидцев, курить даже стоя под душем после игры, Яшин рано начал страдать от гангрены, вызванной дурной привычкой. В 1984 году врачам пришлось ампутировать Яшину ногу, но курить Лев Иванович не перестал. Он умер по нынешним меркам совсем не старым человеком, когда ему едва перевалило за 60, в 1990 году. Ушел Яшин символично, почти одновременно с концом советской истории, частью которой он был.
Ну а теперь позвольте мне представить вам сегодняшнего гостя вместе со мной в студии. Писатель Александр Нилин, который уже однажды был участником нашей программы. Он рассказывал об Эдуарде Стрельцове, другом великом футболисте, которого он знал лично и с которым вместе написал книгу о его жизни. Здравствуйте, Александр Павлович.
Здравствуйте.
Вот интересно, Стрельцов и Яшин, их можно сравнивать? Вы, кстати, знали лично Яшина так же, как знали Стрельцова?
Не так близко, как Стрельцова. Ну, в общем, знал, конечно, конечно. И даже Стрельцов меня с ним однажды знакомил, когда я уже был знаком, потому что я познакомился с Яшиным на банкете в честь серебряных медалей «Торпедо». Он выступал.
Это в каком году было?
Это был 64-й год. Угу. Стрельцов еще не играл. И Яшин пришел поздравлять, и меня поразил такой раскованностью, потому что до этого я тоже был под влиянием уже созданного образа прессы, там, великий гражданин. Ну, нет, туда не говорили. Это потом, это мы к этому вернем. Ну, всегда говорили, что Яшин – это вот образец. Это, ну,
великим гражданином я уже позже
гораздо стал. После, да. Ну, всегда были эти все клише. Тогда же не было ни интервью, ничего не было. Единственный раз он сказал вещь неожиданную. Был еженедельник футбол-хоккей, и было с ним интервью. Но это был новый еженедельник, там он был только футбол сначала. И он был живее, вот как неделя потом, вот такого вроде бы типа. И Яшин в интервью о любимом блюде сказал омар в майонезе. Это сейчас каждый бы сказал. Но тогда, когда только что Хрущев сказал, что он любит борщ, глава государства, вдруг футболист любит омар в майонезе. У нас нет в Советском Союзе омаров в майонезе. А за границей он сказал бы, я люблю жареную картошку. Тогда я обратил внимание, что, наверное, все-таки они отвечают часто за него. А когда он говорит сам, он... И так точно вот и было. Потому что все, что он говорил тогда в тосте, был очень раскованный человек, не скрывавшись, очень много выпил. Он говорит, вот мне, конечно, дали речь, когда надо за стул держаться. Вот, он, я понял, что он совершенно не, как-то не боится, что как-то он уронит свой авторитет, свой круг. Потом все-таки чужая команда, и он был свадебный генерал. Это для них было очень важно, для «Торпедо», что поздравляет Яшин. А потом еще пошел в гости к Борису Ботанову, и там продолжался праздник. Я посмотрел, конечно, это немножко другое, чем я себе тогда представлял. Но я никогда не, почему-то не стремился знать Яшина ближе. Ну, вообще, может быть, это и не очень всегда нужно. Интересно, когда отношения складываются сами с собой. Потому что очень часто, ведь если с футболистом поздороваешься, он сразу, потому что он боится, он кого-то не помнит. Огромное количество корреспондентов, и он боится, что он кого-то не запомнил и обидит. Но обычно не помнит. Стрельцов почти никого не помнит. Ну, в лицо знаю, фамилию так, не связь. И когда сами собой отношения, это очень интересно, и бывает польщен. Я помню, я позвонил Николаю Петровичу Старостину в каком-то деле, и... Ну, да, потом как-нибудь встретимся, поговорим. А потом мне передали, что он сказал, что Нилин прожжённый динамовец. Я встретил, говорю, Николай Петрович, я потрясён, что вы знаете, что я есть. Я, конечно, никакой не динамовец, но смешно, что я думаю, вы вообще меня не знаете. Это приятно. Или там Андрей Петрович Женек. Я тебе о нем рассказываю. Когда это, ну, когда просто специально познакомиться и лезть в душу, ну, как-то я в этом плане никогда не был настоящим журналистом, интервью, это не мое. Поэтому я же немного думал, много видел, много знал людей, которые его близко знали, часто разговаривал, но вот так, чтобы я с ним был потом еще раз в застолье, нет, вот, только в Торпедо. Угу. А другой раз вот Стрельцов на стадионе говорит, вот познакомься, ну, Лёва, по-домашнему. А это уже не играли.
Все-таки, если сравнивать этих двух выдающихся футболистов, у них было что-то общее, или они были антиподы?
Их всегда противопоставляют. Я теперь с годами думаю, что общего было больше, чем... Ну, во-первых, они хорошо друг к другу относились. Я помню, когда эти звезды вели, то Стрельцов говорит, Лёве правильно дали, а Николаю Петровичу зря. Я говорю, ну как же зря, он организовал «Спартак», ты за «Спартак» болеешь, какой зря. Ну, Лёва все-таки он там... Хорошо. И Яшин, конечно, к нему хорошо всегда относился, и, хотя он тот по-другому себя вел, но всегда их всю жизнь сталкивал. Ведь даже в поезд, когда я вот после всего этого скандала со Стрельцовым в Тарасовку, они сели в вагон вместе с Яшином. Яшин спрашивает, это кошка. Яшин первый, обратите внимание. И потом они пошли ловить рыбу, и тут Стрельцова забрали. Всегда как-то они были... И потом... Они появились одновременно, что самое удивительное. Яшин на 9 лет старше. Это в футболе, ну, огромное. Люди играют 9 лет, бывает, всего. Но он этот появился как вундеркинд, Моцарт. А этот точно подпадал под определение братьев Гонкур, что гений – это вол. Что надо не одну страницу написать гениально, а 300. Ну, будем считать, что...
Стрельцов в первый раз заиграл в 54-м году, да?
Он появился.
Появился.
Ну, это Яшин уже был знаменит. Я говорю, нет, это не в один день. Но где-то с 55-го года, вот они уже и тут и в один год закончили в 70-й, и в один год умерли от одной и той же болезни. И Стрельцов был на похоронах Яшина, и все обращали внимание, как он плохо выглядит, он из больницы, с Каширки приехал. Но сам Стрельцов это рассказывал, как всегда, достаточно весело, что все смотрели, что я следующий за Лёвой. А я думал подойти к вдове, а тут меня может не узнать, что я такой бледный там. Ну, должна она меня узнать, Валя. Вот. Так что очень много совпадений. И, конечно, и в драматургии футбола, в новейшей, ну, конечно, интересно два таких человека. Ну, во-первых, разные футбольные амплуа. Во-вторых, они играли все-таки в конкурирующих командах. Они вместе играли в сборной. И не два раза. Один раз, ну, в молодости, 56-й год, Олимпиада, там, подготовка к мировому чемпионату. И потом, когда Стрельцов вернулся, а Яшин, в сущности, уже заканчивал, он все еще играл в сборной. Это вот это интересно. Вот у нас как-то
сам... Несколько матчей они сыграли вместе.
Сыграли. У нас же как-то вот скучно делают эти картины, а вот это вот уже драматический эпизод. Этот приходит в сборную заново, снова начинает жизнь, 67-й год, он лучший игрок СССР, значит, признан. Яшин уже, в общем, много
матчей. 67-й, это, наверное, последний год, когда Яшин играл за сборную.
Да, да. Да, в 68-м году он уже... Нет, его, вообще формально он мог играть, потому что на чемпионат 70-го года, год, кстати, когда Яшин закончил, ехали в Мексику, его заявили третьим вратарем. Он не играл. По-моему, даже не ездил.
Но... Третий вратарь, он всегда сидит дома, ну, и его вызывают на
это
случай.
Свидетельство, человеку 40 лет. 41.
Нет, ну, слушайте, сейчас в 40 лет, сейчас 40 лет вратарей играют, будь здоров. И сейчас вообще другое отношение, ну, сложилось.
Другое здоровье. Я вам напомню, другое, что Яшин 29-го года рождения. Я не говорю, что все касается его, но отсутствие питания, которое после этого года началось, коснулось всех. Потому что футболисты обычно все-таки приходят из неимущих семей. А тут еще и война, он военный мальчик.
Не, ну это правда.
Вот.
40 поэтому... лет тогда и 40 лет сейчас.
Ну, конечно,
сейчас молодой человек.
Сейчас в 60 можно играть при хороших условиях жизни. Они специально не питались. Ну, вот он действительно сказал, вот этот омар в майонезе. Ну, конечно, ели картошку. И, ну что, ну, макароны на этих сборах. Ну, почему сборы-то были? Потому что дома-то чего есть? Тоже все-таки хоть врач следит, чтобы какие-то витамины попали. А дома действительно, ну, наелся картошки с селедкой, водки выпил.
И так и пошло, поехало и стало обязаловкой.
Ну, на сборах они были всегда. футболист.
Там проходил. Не, ну сейчас-то вот, когда стал тренировать сборную России Хидинг, потрясение было основ, когда он сказал, что футболисты на сборах только тренируются, а живут дома.
Ну, правильно. Сейчас и футболист понимает, с каким бизнесом он связан, и выпить стакан водки до храбрости уже исключено, как бывало со звездами 40-х годов, с Деминым. Там.
Перед игрой
выпивали? Ну, мог выпить там. Не, ну, не в день игры, а вот накануне сборы. Там приезжает начальство, ругает, там готовит, что-то. Человек разнервился, пошел на круг, лег спокойно спать. Ну, потому что ни снотворных, ничего не было. Вот. Конечно, то, что он сыграл 20 сезонов, или, как считается, 22, то ну, это не слышно. Он же не просто их сыграл. Я видел, как заканчивали вратари, которых были книги, легенды, Жмельков, Акимов. Ну, конечно, было интересно на них посмотреть. Но было понятно, что уже это не то. Про Яшина даже в 70-м году в финале Кубка, чуть не последняя его такая большая игра, ну, нельзя было сказать, что... Ну, все знали, что, конечно, он заканчивает, ну, а мы, футбольные люди, же знали, что он себя очень плохо чувствует, у него язва. И были такие обострения, что он не играл какие-то матчи. Все это знали внутри, что, ну, конечно, Лёве пора заканчивать. Но публика могла этого и не знать, потому что он оставался... Вот, ну, если человека в сборную брали хотя бы третьим, остальные же были намного моложе. Кавзашвили был 40-го года рождения, это 11 лет разница. Так что... Яшина, что единственное я хотел сказать, когда заговорили Яшина, Стрельцов. Ну, конечно, Стрельцова любили больше, как любят в семье более трудного ребенка. Яшина не сидел в тюрьме, Яшина не обижали, как нам казалось. Яшина обижали, тоже было.
Тоже обижали.
Ну, после Чили. Ну, вот когда теперь значит, начинаются эти разговоры, великий гражданин СССР. Но они глупые, потому что футболист-гладиатор, а не гражданин. Вы пропустил он гол в матче столетия, назвали бы его гражданином? После Чили, что ж никто не вспомнит.
Матч столетия, это вот тот самый матч 63-го года.
Да, в Лондоне, где играли все звезды против Англии.
Столетие футбола.
Играли все, кроме Пеле. И надо сказать, что Яшин из звезд сыграл лучше всех. Ну, правда, он был действующий футболист. Многие уже закончили. Ну, конечно, впечатление произвел только он. Но он же играл против действующих англичан. Там все играли еще, многие. Вот. Поэтому,
как тот матч закончился?
Когда Яшин ушел, они проиграли. Два гола по всему Зуркевичу. Ну, что значит выставочный громкий матч? В тот же год была игра с Италией, где действительно Яшин все спас. Причем продвинулись дальше.
Вы дошли имеете в виду это...
В 64-м году.
Да-да-да, в 63-м году
да, в 63-м году играли в полуфинал чемпионата 64-го.
Четвертьфинал.
Да, с Италией.
Отборочная игра с Италией.
В Москве он не играл, потому что он еще был в опале. А вторую игру он играл. И это не журналист, это мне рассказывал Валентин Иванов. Он говорит, что мы совершенно не знали, куда бежать, но не пошла игра. И если бы не Лёва, ну все, там 1-1. Но опять-таки он взял пенальти. Ну пенальти как раз плохо пробили. Он там другие мячи очень хорошо взял. Поэтому вот этот матч, который не так... Ну, это я, опять же, говорю не, так сказать, для эрудиции, а для того, что Яшин всегда попадал в какие-то вот исторические ситуации, где он выходил из них.
Так именно поэтому он едва ли не единственный советский футболист в то время оказался всемирно известным.
Конечно. 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 Потому что он производил впечатление. Почему я люблю вот как-то повторять, как попугай, что он вратарь телевизионной эпохи. У нас был такой тоже Лев Иванович Филатов, известный очень
обозреватель. Ну, главный редактор
еженедельника
по футболу.
Да, так вот Лев Иванович
Филатов. Футбол, потом футбол, хоккей.
Вот, Филатов всегда говорил, посмотрите, как хорошо на фотографиях получаются знаменитые игроки. Они выразительные. Так вот, когда телевидение, то действительно Яшин был создан как образ.
Стоп, уже... когда началась телевизионная эпоха в футболе?
Формально она началась летом 49-го года. На «Динамо» приехала переносная станция, и Синявский вел репортаж о матче ЦДК «Динамо».
Для то чего? Есть не по радио, а по телевидению?
По телевидению, в первый раз по телевидению. Потому
что Синявский – это все-таки радиокомментатор, во всяком случае, в восприятии тех, кто его помнит.
Я очень жалею, что не поняли, что в телевидении он правильнее все понял. Не надо говорить во время картинки. Кстати, посмотрите, сейчас же невозможно часто смотреть футбол, все им говорят.
Мешают.
Да.
Мешают,
заразы страшные. Он понял картинку, дайте посмотреть, нужна конференция, уже а не лекции. Ну вот, и это была первая такого типа трансляция. И даже в конце года «Динамо» стало чемпионами, всем подарили по нашему первому телевизору КВН-49 маленький экранчик, смотрит сквозь линзу. И это был очень ценный подарок. Телевизора практически не было. Трансляция была, но кому смотреть? Это был вот предмет уже почти роскоши.
Угу.
Но к 1953 году, когда начал играть Яшин, а почти у всех уже были телевизоры, во всяком случае, все смотрели матчи, во-вторых, научились показывать. Поэтому, конечно, Яшин еще и герой телевидения. Очень выразительный.
Подождите, финал олимпийского турнира в 1956 году показывали?
Нет, ну что, по радио, это не было репортажа. Да. Нет, ну мы этого ничего не видели. Это все верили на слово. Поэтому было масса привлечений,
вранья. Чемпионат мира в Швеции?
Нам не показывали.
То же самое.
Конечно, нам потом, через много лет, показали Пеле. Ну, вообще об этом нельзя было судить. Это отрывочные какие-то кадры.
Ну, хорошо, регулярные трансляции матча чемпионата страны.
Это вот 54-55 год
уже почти вот показывали
все, да.
Здесь давайте мы прервемся на новости середины часа. Я напомню, сегодня с писателем Александром Нилиным мы говорим о Льве Яшине. И этот разговор мы продолжим буквально через минуту-другую. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах «Эхо Москвы». Сегодняшняя передача посвящена выдающемуся, можно сказать, великому футбольному вратарю Льву Яшину. И о нем мы говорим сегодня с писателем Александром Нилиным. Вот мы говорили о том, что Яшин был, наверное, первым знаменитым вратарем эпохи телевизионного футбола. То есть его пик его карьеры совпал с тем временем, когда футбол стали...
Даже я бы сказал, что начало совпало. Он был одним из первых героев, как бывает.
Когда вот, матчи стали показывать по телевизору.
Да.
Ну, вот герой. Вот вы сказали слово «герой».
Да,
первый сезон, когда он стал знаменит, это был 1953 год,
да,
правильно?
Да.
Это год смерти Сталина,
да.
Это начало оттепели.
Начало оттепели, и кроме... Начали играть международные матчи.
Начали играть международные матчи, и произошла, или, скажем, началась переоценка ценностей. Старые герои вроде Стаханова перестали быть востребованными в силу их какой-то, я не знаю, казённости.
Я думаю, что это было позднее, со Стахановым. Тогда все еще продолжали все советские реалии, они все были. И если уже об этом говорить, то я уверен, что сейчас вот начнутся эти юбилейные торжества, и опять Яшин будет аргумент советского реванша.
Это... Яшина любили так, как любили Гагарина, как любили там первых знаменитых актеров, которые доказали, что они не хуже американцев и англичан, которые стали выигрывать первые премии на знаменитых международных кинофестивалях.
Все равно он стоит отдельно. Вот он очень поднял весь авторитет футбола, он стоит отдельно. Когда я говорю, что там не надо делать аргументом советского реванша, я не хочу сказать, что не был советский человек. Он как раз был советский человек во многих проявлениях, которые сейчас кажутся лозунговыми, тезисами и так далее. Он их неожиданно полным содержанием. Вот когда сейчас вспомнили Стаханова, недавно тоже была передача, что Стаханов позднее других получил героя соцтруда. Во-первых, это стахановское движение было не нужно. Все это понимали, что это внесение спорта в работу, что неправильно. Работа на каждый день, а спорт – это все-таки праздник. Надо каждый день тренироваться, ну, матчи. Так вот, Яшин действительно герой социалистического труда, потому что он действительно отдал все этому труду, не получив ничего, кроме вот этой огромной славы. И даже с космонавтом я бы его не сравнивал, потому что, ну, мы же не знаем Гагарина, жизни.
Нет, я говорю не о том, какие они были на самом деле, а о степени их популярности.
Ну, образ же Яшина повторялся в каждом матче. Он же действительно был, вот все время в кино искали социального героя. Вот Яшина это очень подходил. Только таких породистых людей мы как-то не находили. У него вот все интересно. Это прическа, политический зачес. Значит, у кого-то он видел, так ходил, назвали политический, обратно, политический зачес. Он считал, что вот так надо солидно, по-взрослому выглядеть. Стрельцов-то всегда выглядел молодым, ну, до тюрьмы и до всего. Ну, если мальчик, там, пижон, стиляга. Я же никакой стиляга выглядеть не мог. Он выглядел вот так солидно, крупные черты лица, жест. Я помню, по телевизору его видел не во время матча, была какая-то передача, ну, типа «Голубой огонек», ну, раньше еще, по-моему, этого не было. И он сидел, у него руки. Вот как мы видим, руки Рихтера, вот сейчас Плетнев, вот там, когда руки как бы существуют отдельно. Вот у него руки были, я помню, например. Даже не играл в футбол, что-то он говорил. Ну, как он держал руки? Он был очень выразительный. Поскольку он по-другому играл в воротах, он же не стоял. Он, ну, и до Яшина начали, все поняли, что вратарь должен играть инициативно. Как бы предупредить, помочь. Сейчас это, в общем, стало нормой. А тогда все выходы из ворот были спорны.
То есть тогда было принято стоять на линии ворот или там на шаг, на два шага впереди и,
ну, в общем, играть в раме лучше. Конечно, играли на выходах, но это даже не в том, что он играет на выходах. Дело в том, что он стал, как потом стали от либеро, он четвертый защитник. И он по-другому организовал игру защиты. Там играли люди не меньше Яшина. Кузнецов, Крижевский, Кесарев. И потом тоже Глотов, Мудрик, Рябов, Анечкин, Маслов. Все это люди почти такого же дарования, но он был лидер. Вратарь-лидер – это очень трудно объяснить. Ведь каждый пропущенный гол как-то лидер, вожак. У него много отрицательных эмоций. У него была очень закаленная психика. Забивает все равно. Важно, как человек на это среагировал. Все не эскиз, и влияние осталось. Ну, конечно, все и хотели такого вратаря. Мне как-то Воронин говорил, что мы тоже ведь создаем образ Лёвы, потому что нам нужно же быть уверенным, что ему не забьешь. То есть все как-то понимали психологически. Но то, что вратарь, вот я говорю, он при нем изменились несколько тактических схем.
Ну да.
Куда, в какую
была
сторону?
Была схема Дубельве, когда играли с тремя защитниками, пятью нападающими, да. Потом 4-2-4, потом уже с четырьмя защитниками.
Для чего все изменения? Чтобы усилить атаку. Ради чего существуют изменения? Если даже становится меньше нападающих, то все равно усиливается атака за счет полузащитника. Главное запутать. Поэтому так активно играющий вратарь очень давит на психику. Ведь самое смешное, все почти мячи Яшину забивали издалека. Но бить издалека почти всегда боялись, потому что, ну как Яшину, просто не ударишь. Когда, видимо, что-то было с глазами, я смотрю, закономерность, все почти такие голы, которые были придирки, там Бекенбауэр ему забил на чемпионате мира в Чили, дальний ударен, и не видит. Так что он еще и подавлял, он лучше думал. Я бы сказал, что он как футбольный интеллект для вратаря совершенно неожиданно. Ну, что вратарь думает обычно? Что он? Ну, он думает, изучает нападающих. А вот что он влияет на игру и на ее атаку? Вот тут на днях был матч, тоже и спартаковский вратарь выбросил, и сразу забили гол. Угу. Ну, это первый придумал Яшин.
Выбрасывать мяч своим защитникам?
Потому что раньше как? Нет, вперед. А, вперед. Направлено. Потому что раньше был футбол. В чем было зрелище? Вратарь ставит мяч. Далеко выбивает, по дуге. Все смотрят. Вот это как дом строится, футбольное зрелище. Очень красиво. Я это тоже очень любил, как вратарь выбивает, не спешит, далеко. Яшин сразу начал рукой выкатывать движение. То есть он принял участие. Это, конечно, действительно играли так. Но играли эпизодически. Это никто не стал системой. Он довел это до вот того, что это... Поэтому его, конечно, ценили не за то, что он вообще не пропускает. Ну, что-то было особенное.
То есть он не выбивал мяч, а, по сути, делал первый пас рукой.
Первый пас. Какой пас? Угу. Вот его понимание игры.
Ну, а что было еще, вот если говорить об игре Яшина, что еще отличало ее? Вот вы говорите, игра на выходах, которую он первый возвел в систему.
Это система. Он вроде получался в каждом отдельном компоненте, он мог кому-то и уступать. Но вот во всем вместе, в целом, он всегда...
Акробатические прыжки мог делать?
Ну, всю хронику обошел, тот самый, как он отбивает мяч на своем юбилее. Вроде не той рукой, какой неуклюж. Вот этой рукой она. Но не в этом его сила. Его конкурент Розинский. Мне сначала Розинский больше нравится. Он эффектнее играет. Но всегда было два направления. Хомич, потом, значит, ну, Злаченко, кстати, в этом ключе играл. И Розинский. Очень красиво, но много забивали.
Ну да, есть такая теория, что вратарь не должен стараться взять мяч, а
Яшин играл,
лучше отбить.
Яшин, может, играл менее эффектно, но от него нельзя было оторваться. Вот его пластик и его жест были иные. Он же казался очень большим, а он там 1,85 м. Что там, рост по нынешним временам. Но он казался большим. И Пеле, говоришь, мне казалось, он огромный, закрывает ворота. Первый раз его увидел. И что он, соответственно, двигался. Там все было необычно. Он запоминался, он был выразительный. Ну, забивают все. И таких громких матчей, ну, вот на перечет.
А ведь он и в хоккей играл, да, и при этом росте стоял
да,
на хоккейных
воротах. Да, тот Третьяка таких больших же не было. Значит, какая у него была координация?
Он принадлежал, Яшин, к тому поколению футболистов, которые зимой становились хоккеистами.
Да, но в воротах, все особенно, такие но воротах особенно никто стоять не хотел. Был знаменитый вратарь ЦДК Никаноров. Он играл в защите, это был один из лучших защитников. А в воротах стоит, много забивают, эмоции отрицательные, и потом большому трудно. Он не успевает. Маленький был Картычанов, там, первый вратарь. Это неловкий, он был как карандаш в цирке. Этот большой был почти как, значит, потом Третьяк. Но он хоккейной карьеры, он легко отказался ради футбола. Он же играл в хоккей, когда в футболе его еще не брали первым вратарем. А здесь он уже мог быть кандидатом в сборную.
Да, чуть не поехал на чемпионат мира.
Но не первым кандидатом, там очень сильные были Пучков и Мгартычан, но, тем не менее, в состав кандидатов его включали. Это очень о многом говорит, если хочется понять, как он... Ну, и потом, как там ни говори, есть у нас клуб Яшина, значит, 100 матчей без голов. Не пропустите одного гола в 100 матчах. Яшинских матчей сыграл 209. Это жизнь тоже о чем-то говорит.
А пенальти сколько взял?
Пенальти много брал за дубль. Угу. Но бывало, что пенальти дело не в том, ему трудно было бить. Я помню, Лобановский просто не попал. Лобановский это был очень модный футболист, и, значит, в Москве, и он просто думал и пробил перехитрить.
Это уже психология, это уже нервы.
Это психология,
да?
Не просто. Кострецов говорил, что вот Лёве забить. Какое-то было время, мы не понимали, а как. Потом один раз я помню, Кострецов, я веду, и пятки отдал ее, и он не понял. Вот как надо, я говорю. Потому что ты просто так бить, чего? Он их парализовал. Очень большое, как, я не знаю, как бы это сейчас назвали, очень сильное воздействие. Ну и на партнеров, потому что как-то они его, не знаю, до какой степени они его любили, но они его как-то побаивались все-таки.
Но капитаном он не был.
Ну, он был эпизодически. Но был. Это тогда не считалось, что вратарь не обязательно. Это, ну,
сейчас очень часто именно вратарь становится капитаном.
Ну, тогда как-то вообще считали, что вратарь это... Ну, как он не видит же все игры, как он будет руководить. Но он был больше, он был вратарь-лидер. А вот этого, по-моему, и сейчас нет. Ну, вратари, конечно, очень руководят, орут и так далее. Но это часто формальность. Но они теперь знают, что надо кричать это на защитников и так далее. Но многие вещи там по делу говорят. Поэтому, конечно, вот почему-то я помню, что какие-то провалы, и все, но 209 матчей все-таки он их провел каким-то образом.
Ну, а вот 63-й год, когда Яшин получил первым из советских футболистов приз еженедельника «Франсфутбол».
Ну, это ведь история позорная для нашей публики была.
Позорная?
Нет, после как он попал туда. Был 62-й год, он играл в Чили. Угу. Мы, конечно, этого не видели, потому что...
Тоже не
нет,
показывали.
Нет, трансляции не было. Потом была одна...
Английский чемпионат, получается, был первым, который показывали по телевизору.
Одна была тассовская корреспондент, что в мячах виноват Яшин. Почему такая началась здесь свистопляска? Почему публика стала его освистывать? Она же не видела. Ну и потом, ну все бывает. Ведь к этому времени Яшин уже 4 раза был чемпион СССР по футболу. Ну, может быть, 3, не помню. Ну всего 5. Кстати, после Яшина ведь не выиграл Динамо первый. Когда вот это написали скандальный баннер, и всех, значит, их купали в дерьме этих, значит, фанатов. Ну, действительно, это дикость. Но они-то хоть одни объяснили, кто такой Яшин. Без Яшина Динамо что-то никак себя не проявил. Там, когда вот хотели стадион переименовать первый раз, то ветераны были против. Я их где-то понимал, потому что, Динамо – это часть Москвы, это не только Яшин, не только футбол, это архитектура, это то-то. А сейчас, я думаю, если опять назовут Яшином стадион после ремонта, то правильно, тот стадион исчез, там Москва исчезла, а Яшин, как реликт, в общем, уже на это тянет, время прошло. А кто еще-то был? А сколько времени прошло? Сколько было знаменитых настоящих игроков Динамо и хороших вратарей? Но вот сохранился один Яшин, потому что был результат. 5 раз выигрывали первенство. Динамо вообще 10 раз за все время. 5, а после Яшина почему-то этого не случалось. Я не говорю, что он один их выигрывал. Всегда выигрывает состав, хорошие тренеры, но по заслугам это больше этого мяча. Да, это как про мяч.
Яшин 63-й год.
Яшин был в полной опале, он вообще хотел бросать, ему было 33 года. Он, конечно, был очень обижен, потому что там у дома, там, ну, не пикеты, а там всякие рисунки. Ну, в общем, ну, как у нас, вот умеет вот сейчас там кому-то придраться, травить. И, конечно, Яшин был очень обижен. Ну, его популярности, он читал, все его любят. Но на матч вот это столетие пригласили его, потому что свои иностранные тренеры были поумнее. Ну, плохо он сыграл этот матч, допустим, один или два. Но уровень-то, масштаб им был понятен. И когда составляли сборную всех времен, то, конечно, позвали Яшина. И здесь он был почти свободен, потому что в сборной с Италией первую игру он не играл. Ну, когда публика орёт, ревёт, ну, черт его знает, как он готов, может он за дубль стал играть. И он поехал и сыграл этот матч, ну, это действительно один из лучших матчей Яшина. Ну, это важно сыграть лучший матч, когда все видят. Видел весь мир трансляции, кто не понимал в футболе. Что такое футбольная слава? Это когда люди не понимают футбола, не знают никого, кого-то знают. Они не могут объяснить, где он играет, какой команде. Кто. Вот Яшина уже тогда знали все. Потому что на весь мир передача из Лондона, и вдруг наш вратарь, нас ничего еще до этого такого не выигрывали. Он провел этот первый тайм, и здесь было достаточно. Но тут же он сыграл игру в Италии, которая в спортивном отношении была гораздо труднее. Про это меньше разговоров. Но вот какая сила настоящая, истинная сила Яшина в той игре. Но знаменитая это. Поэтому Яшин всегда в нужных ситуациях себя проявлял. Ну, кроме Чили. Но там этому были свои объяснения. Потому что если бы, конечно...
Так что же получается, что золотой мяч он получил всего за две игры?
За одну. За одну он игру получил. Потому что мы тогда не вышли, не выиграли первенство с Европы. А это был 63-й год. Еще вообще ничего не выиграли. Он получил за одну эту игру, увидел весь мир. Сомнений, кто теперь первый вратарь, справедливый, это несправедливый, неважно. Спорт же не ради справедливости, а ради впечатления. И впечатление всего важнее, в общем. Почему Стрельцова все помнят? Ну, что нельзя забыть, что с ними что-то или приключается. Или, ну, очень важно.
То есть, вот 45 минут на воротах в матче, да, сборной мира со сборной Англии.
Ну, каких? Ну, каких-то.
И золотой мяч лучшего футболиста,
да,
Европы.
Да, да. Ну, это он могли получить, если был бы золотой мяч мира, он бы тоже его получил, потому что играл в сборной мира, все видели его. Трансляция, это 100 лет футбола, матч же не просто, столетие футбола. И вот одним этим таймом он вошел во все, уже многие же не так невнимательно следили, не интересовались, а тут они и видели его все. Любому профану на улице смешно было, если кто-то другой получил мяч в тот год. Даже конкуренции не могло быть, потому что Яшин был у всех на устах всего мира. А у нас утерлись, потому что, ну, стыдно же все-таки. Ну, в конце концов, ну, даже если бы он провалил, и очень виноват. Повод ли это в одну секунду все забыть? И вот поэтому я, когда говорят «великий гражданин», я все вспоминаю. А вот что же тогда-то никто не вспомнил о его высоких моральных качествах? Потому что они не имеют значения. Все главное, Яшин, сделано им в воротах. И образ вот такого человека. Все сделано им самим, не выходя из ворот. То есть, точнее говоря, выходя. Поскольку он играл очень хорошо по всей площадке. Вот.
Вот говорят, что есть что-то трагическое в его фигуре.
Да, несомненно, все трагическое.
Все трагическое.
Ну, хорошо. Ну, вот человек занимался спортом. Самый знаменитый человек из футбола. Вот он заканчивает. Что делать?
Это ситуация, с которой сталкивался, наверное, каждый знаменитый спортсмен. Каждый.
Во-первых, никто не был Яшиным. Яшину можно было отпустить его на свободу, ну, сейчас бы, по нынешним деньгам. Ну, ловил бы себе эту рыбу, отдыхал бы, успокоился. Его сделали начальником «Динамо». Ну, тренером тогда был Бесков. В тех командах, где Бесков тренер, начальник, будет даже Николай Петрович Старостин, вынужден как-то отойти на второй план и считаться с капризами Бескова. Ну, все считают правильно, понимаете, в футболе Бесков. Поэтому Бесков считал, ну, что Лёва, ну, великий вратарь, но сегодня-то он не вратарь, а администратор. Там забыли вещи на аэродроме, мог сказать. Лёва, ну, что же вещи там? Ты тоже, ну, сцепили же они где-то на аэродроме, кто-то мне рассказывал. Ну, это помощник. Но это ему было трудно. Тем более от него ждали, что он будет сюда ходить, доставать квартиры, машины. Это он все не очень любил. Он это мог, но это вот даже жена его говорила, что там в мебельном... Ну, сейчас трудно объяснить слушателям, почему при деньгах нельзя купить мебель. Но мебели не было.
Но некоторые помнят, я думаю.
Да. И жена ясно говорила, я говорю, Лёва, ну, пойди в магазин, мол, купим мебель, потому что всё рассыпается. Он, пойди, скажи, что ты жена ясно, я как-то это не люблю. Он не мог. А начальник команды тогда надо было квартиры пробивать. Что от него требовалось? И он проработал 5 лет, ничего плохого о нем не говорили, но явно это было как-то не его. Может быть, будет тренером Небесков, но в «Динамо» не может быть такой тренер, на котором бы диктовал даже Яшин. А уж Бесков смешно было даже говорить. Бесков даже не понимал, почему он как-то он должен считаться с Яшиным. Если ты работаешь начальником, значит, следи, чтобы майки не потеряли, вещи, все было в порядке, билеты на поезд. Конечно, не сильно. Его это сделал еще больше начальником. Но опять все это такие были неопределенные должности, там нечего было делать. Он кончил партийную школу с колоссальными трудностями. Но это не его было дело, он же не учился в обычной школе, там сколько было, 7 классов, там сколько. Все время надо было делать то, что он не хочет. И при этом плохом здоровье уже все, у него же все потом было: инфаркт, инсульт, умер он от рака брюшины. А до этого ему отрезали ногу.
Ну да, он же
там,
был,
кстати, курильщиком. Хороший, много объясняющий, да? Эпизод. Мне рассказывал Миша Гершкович, что вот перед той ночью, когда ему в Венгрии стало плохо и поехали в Москву ампутировать ногу, он долго танцевал на дискотеке, как будто чувствовал в последний раз. Ну, тогда же как-нибудь Яшин такой официальный, танцующий полночи с молодыми. Но мне кажется, это что-то тоже объясняет. Вот. Потому что все ему как-то надо было расковаться, как-то вот, ну, все время какие-то обязанности. И он-то это, он замначальника управления футбола, замминистр. Ну, это не его. Ему не надо, надо как-то эти всеми ошибки делать, не то, что хочется, а вместе с тем куда деться, дома сидеть. Почему-то у него это получилось, ну, когда это бывает, человек лежит под забором, там, забыт, это понятнее. А когда человек свадебный генерал, ему плохо, вот это непонятно. Но этим понятнее Яшин. Он не играл в футбол так долго, некуда было уходить. Вот почему я говорю, что действительно он герой вот этого труда, который не должен иметь вознаграждения, а только какие-то почести. Но не был нищий, конечно, он не это самое, не
бедствовал. Но я помню, 84-й год, это известие о том, что сам Яшин, великий Яшин, там, обезножил, остался без ноги.
Да.
Было какое-то потрясение души.
Да, но это только часть болезни. Еще все, все дальше болезни его еще ждали. Значит, он кончил играть, ну, в 41 год примерно, а умер в 60 с чем-то.
60 с небольшим.
60, ну, значит, отметил юбилей, и, по-моему, на следующий год он умер. Все эти годы были какие-то очень, значит, ну, безрадостные. Как-то не мог он. Ну, никто, может, и не виноват. Просто такая наша была жизнь, что, ну, кем быть? Тренером он быть не мог, он не интересовался этим. Не его, да и не каждый хочет. Другая профессия.
Ведь он пытался, по-моему, работать там с какими-то детскими, юношескими.
Нет, командами. Ну, это для него как-то было... Ну, тогда детский тренер это было не солидно. Он мог быть только начальник. Начальник команды, и потом он получал больше должности, но которые ничего не значили. Начальник, замначальника управления, их много. Там он старший тренер по воспитательной работе. Ну, какой воспитательной работе? Футболистов. Кто это собирается воспитываться? Пока играешь. И потом Яшин человек совестливый, ну, не мог он это говорить. Он мог выгнать из команды, там, допустим, Федосова, которым он дружил, за то, что он пьет в ходе сезона и срывает игры. Пожалуйста. Но в нормальное мирное время делать кому-то замечание, что кто-то пьет или курит, ну, это невозможно для Яшина. Он не воспитывал никого. Ну, конечно, вот когда тут какой-то случай, да, надо всех выгнать, взять новых, кто играет, а не пьет все лето. Это другой разговор. А так, как начальник воспитывать, дергать, это не его. Вот. Поэтому, конечно, одна из самых трагических фигур, как это вроде не смешно звучит. Но человек же живет не славой, а каждый день каким-то определенным общежитием.
Есть что-то символическое в том, что он ушел практически тогда, когда заканчивалась советская история, частью которой он был?
Несомненно, потому что это же он не нарочно хотел. Я говорю, все совпадения жизни Яшина, от года рождения до матча столетия, кончая 91-м годом, и, собственно, вот эта звезда, что она означала? Это же не просто вот там наградили. Это было вслух сказано, что у нас спорт профессиональный. Сколько было мучений с тем, что он не читалось профессионально. Все эти газеты были за вранье. Книжек о спорте писать было тоже смешно, но никто же не работает, но это нельзя сказать. В олимпиадах участвовать нельзя участвовать. Значит, спорт этим олимпийское движение. Ну, масса вреда была наделана, и прежде всего спортсменам. Сейчас никто же не переживает, что он там не аспирант или это. Хочет, аспирант хочет. Ну, все знают, футболист хорошо оплачивается. Все замечательно. Вот. И это был тоже опять рубежный момент. Ну, там единственная была неловкость с этой вот звездой, что ее долго очень не вручали. И поскольку сейчас модно катить на Горбачева, то что же он не приехал? Ну, между нами говоря, приехать вручить звезду – это популизм, и ничего бы тут он не проиграл. Просто я думаю, что Горбачев, дав ему советскую награду, как-то понимал глупость вручать ее самому, потому что, ну, какая-то вот была тоже каша, не понятно, что, мы, что отменилось, что новое и так далее. Ну, что тут обвинять? Ну, конечно, благих намерений мало, тут должен быть какой-то Сталин от либерализма, чтобы эту машину сломать. Только я не знаю, какой был бы либерализм этими методами. Ну, конечно, Горбачев в этот момент, правда, был не до Яшина, и наоборот бы, каждому полез сняться с Яшиным. В любой стране мира начальник бы, конечно, этого шанса не пропустил. Они очень затянули, приехал трафик Нишан Снишанов, которого никто не уважал. Яшин оставался неделю жить дома, ему даже трудно было стоять звездой. Это немножко получилось неловко. Но в таком историческом аспекте, ну, это не важно. Важно, что первым сигналом, что спорт теперь настоящий, профессиональный, это было вручение звезды Яшина. Ну, что ж, который действительно больше других этого стоил, несомненно.
Ну что ж, Александр Павлович, спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Я напомню, сегодня с писателем Александром Нилиным мы говорили о Льве Яшине. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым. «Наше все». «Все».